Цена победы.
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Да, сегодня у нас Сталинградская битва. Сталинград, вернее, более широко, что ли, скажем. И в гостях у нас волгоградский историк Дмитрий Белов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не первый раз у нас. Рада вас опять видеть. Директор научно-исследовательского центра региональной истории. Ну, волгоградской, понятное дело. И заместитель директора Международного благотворительного фонда «Сталинградская битва». И с Дмитрием мы сегодня будем обсуждать тему союзники в Сталинградской битве, после Сталинградской битвы, до Сталинградской битвы. Тема, по-моему, такая довольно любопытная, но с моей точки зрения, поскольку совершенно об этом как бы ничего не говорит никогда. В этом случае мало чего слышал. Тем не менее, у меня, знаете, какой первый вопрос, может быть, он несколько неожиданный у меня возник. Сотрудничество, кооперация союзников была как-то по-другому выстроена, не так, как у Третьего Рейха. Да? Я имею в виду, в Третьем Рейхе там румыны, кто там еще у них,
итальянцы,
там, венгры
и так далее.
Они воевали вместе с соединениями вермахта. Да? А у нас не было такого. Да, у нас там, не знаю, условно говоря, американцы и англичане же не воевали.
Ну, каждая страна на своем театре военных действий участвовала.
Ну, тут, наверное, географические какие-то аспекты.
Ну, я думаю, что перебросить, с другой стороны, перебросить часть не такая уж, наверное, большая проблема была.
Ну, взаимоотношения между союзниками, если брать пример Сталинградской битвы, между немцами, итальянцами и румынами, строились, были, мягко говоря, не очень хорошие. Вот, то есть, вполне было нормальным явлением, если немецкий рядовой солдат мог сделать замечание румынскому офицеру. И считалось вполне это с немецкой точки зрения вполне допустимым. Вот. Кроме того, снабжение и техникой, и оружием румынскими и итальянскими частями было крайне недостаточно.
Ну, это я так, как бы, по ходу вопроса.
А вообще
вопрос, ну, то есть, если уже к нашей теме, я так понимаю, что вот эта вот помощь и союзников, и участие, что ли, союзников в событиях во время Сталинградской битвы, после нее, это в основном гуманитарная помощь, да?
Это гуманитарная помощь, и еще такая проблема, как взаимное восприятие друг друга. То есть взаимное представление о своем союзнике, который формировала где-то пропаганда и там, где-то через понимание трудностей, сложностей, проблем, с которыми, по идее, должен столкнуться союзник при реализации каких-то общих стратегических задач. Вот. Если мы посмотреть гранты РГНФ, которые получили...
Что такое РГНФ?
Российский государственный научный фонд. Да. То есть существует, ну, 1-2 грантодателя у нас в стране, которые поддерживают исключительно научно-исследовательские какие-то моменты. И вот этот РГНФ, этот фонд, он в 2014 году поддержал 11 грантов. Из них 4 или 5 так или иначе связаны с представлением союзников о нас, о событиях на Советско-Германском фронте. Это очень, по-моему, это впервые, мне кажется, такой акцент вдруг появился.
Ага.
Вот. И в рамках
Это в связи с современной политической конъюнктурой?
Я не знаю. Я думаю, вряд ли.
Может, это с годовщиной очередной?
Нет.
Приближение.
Ну, вообще-то, вот этот конкурс называется «Связан с 70-летием Победы».
Да.
Вот. Но тут, наверное, тут вряд ли еще какая-то политическая конъюнктура. Тут, может быть, и она, и еще что-то. Например, малоизученность этой темы, она действительно актуальна, поскольку у нас, ну, как-то не принято, что ли, в советской историографии, да и закрыты были архивы, вот, и в российской историографии нет специалистов, которые тоже нужно еще иностранный язык немного знать хотя бы. Вот, знать историографию, читать книги на английском там, и прочих языках. Вот, поэтому это несколько более высокий такой уровень анализа и советских документов, и каких-то, ну, англоязычных.
Вот у меня как раз, Дим, в этой связи вопрос, вспоминая эту грандиозную войну, страшную, мы помним, что первая такая успешная контратака советская была под Москвой. Но общепризнано всеми, по-моему, специалистами и в целом в историографии устоялось, что перелом и в Великой Отечественной, и в целом во Второй мировой войне это был Сталинград. Вот мне просто очень интересно как раз... Союзники когда осознали что Сталинградское сражение является ключевым. Когда они осознали масштаб его, когда они осознали его стратегическое значение.
Я понял.
И второй вопрос. Ну, я понимаю, по всей видимости, первыми это осознали военные политики, но вот как общественное мнение, например, британское, американское, они вообще отдавали себе отчет, что такое битва на Волге, что такое битва за Сталинград, и что там, по сути дела, решается судьба не только Советского Союза, но и их судьба.
Да, и, может быть, даже еще дополнительный вопрос, потому что Володя сказал, как бы тот объем информации, который они получали.
Да, вот это
этом.
Интересно очень.
Ну да, это взаимосвязанные вопросы.
Да, конечно.
Ну вот я, проанализировав английско-американские газеты, могу прийти к выводу, что, во всяком случае, английские журналисты, американские в том числе, они понимали вот это стратегическое значение Сталинграда.
Сразу понимали? Или
они
это,
понимали,
или это чуть
позже пришло? Понимали его где-то начали впервые, о нем стали упоминать, ну, как-то так более-менее системно и постоянно, как о некой точке, где... Может быть, завтра, может быть, через месяц, но обязательно будет какое-то очень серьезное противостояние, поскольку там уже Волга, стратегическая такая транспортная артерия, поскольку там уже некуда дальше уже отступать. Поэтому сами английские и американские журналисты боролись с неоправданным оптимизмом. Угу. Это в кавычках, да, поскольку это фраза нашего посла Ивана Михайловича Майского. А оптимизм заключался в том, что... И он, кстати, у нас тоже был в рядах Красной Армии, в том, что у нас страна большая, мы можем еще, как при Наполеоне, отступать и есть куда.
Стратегическая глубина это называется специалисты.
Ну, пускай даже, да, до самой Сибири. Но тут уже война. И вот нужно было объяснять, что сколько можно усиливать противника вот этим отступлением. И, кстати, в приказе 227 там есть об этом мысль, что есть и в Красной Армии тоже вот такая иллюзия, что мы еще можем куда-то дальше отступать. Но вообще-то уже пришел вот такой вот момент, что уже край. Можем вот перейти вот этот вот Рубикон, точку невозврата, так сказать.
И вот англичане, американцы... Волга, я прошу прощения, и вот Волга воспринималась, да, как такое...
Как воспринималась красная линия, да?
И Волга, и там Кавказ. А Кавказ – это ворота и в Иран, и в Ирак, и там и нефть, которую снабжали английский флот, и много других всяких проблем, соответственно.
Я как раз недавно Дим был в Чечне и Дагестане, и мне местные люди показывали, где примерно остановились немцы, потому что они же уже прошли Чечню, фактически, они уже... У них уже была там небольшая экспедиция даже на Эльбрус. И как раз они шли туда, вот в этот коридор, который очень древний коридор, Дербентские ворота, которые являются выходом уже туда дальше, на Иран.
Это какими-то памятниками обозначается, да?
Просто мне показали вот эту условную как бы такую черту, где остановились немцы, как раз в тот период, который мы сегодня обсуждаем.
Ну, вот в Волгограде есть...
Заодно надо будет сделать там обязательно программу про
Кавказ. Кстати, про Кавказ, да.
Да, извините.
Значит, касаясь стратегического значения... когда они поняли. То есть англичане, американцы, ну, они вполне возможно даже, конечно, что не могли брать в качестве источника информации. В принципе, не надо иметь высшее образование, чтобы на карту взглянуть и понять что-то. Вот. Во-вторых, они пользуются, конечно, нашими данными, Совинформбюро, Правда, Известия и так далее. Вот. То есть, в принципе, информации очень мало поступало. В Москве они могли только работать, в Куйбышеве, кстати, тоже могли, и все. Все остальные города для них были закрыты.
Для иностранных журналистов.
Для иностранных журналистов. Нужно было специальное разрешение, чтобы они забрасывали Сталина письмами.
Что они, по сути дела, брали только из советских источников.
Из советских источников, да. Или при непосредственно при общении с генералами, там, участниками боевых действий, вот, насколько
Но
это
при этом
возможно.
Я еще одну такую небольшую вставку, очень интересно, просто сегодня утром была программа, посвященная там Москве военной, я там смотрел, имеется в виду там музейные такие прогулки по Москве военной для туристов. И интересная вещь, что фотографии все времен, московские фотографии времен 41-го года, скажем, да, они все сделаны или официальной ТАССом, или как он там назывался, да, официальными какими-то, значит, средствами массовой информации, или... И такие они в большинстве своем постановочные. Или иностранными журналистами. Во всяком случае, камуфляж, или как это называется, вот это вот на Манежной площади...
Маскировка.
Маскировка, да. Маскировка на военной площади, на Манежной площади. Только американцы засняли, что это было в виде такого квартала городского, если вид сверху, да. А, например, в нашей фотографии этого нету.
Ну, для нас это обыденность в каком-то смысле. Для нас это обыденность, нам кажется, это неинтересно. И поэтому посмотреть на себя глазами иностранных журналистов,
ну, да,
поднимая фотографии и в хранящиеся не в России, это очень, иногда очень так поворачивает мозги.
Другой,
поскольку акценты там совсем другие, и они пытаются увидеть то, что вот мы уже, так сказать, глаз уже не воспринимает как какое-то,
забыли,
как что-то интересное. Вот,
возвращаясь к этой теме восприятия Сталинградской битвы на Западе, как это подавалось? Это были просто короткие какие-то такие телеграфные строчки, что вот идут бои, или это были короткие репортажи, или все-таки это была какая-то уже серьезная аналитика, где и кстати, с каким знаком? Симпатия, антипатия, нейтралитет? Как вообще подавалась Сталинградская битва в тех же английских, американских газетах?
Практически где-то с середины августа о Сталинграде в центральной газете писали каждый день.
Каждый день.
Да, то есть электронные базы данных, если смотреть электронные базы данных, да, слово «Сталинград» набираешь, вот, то почти каждый день. Там «Нью-Йорк Таймс» и так далее. Где-то, или не слово «Сталинград», а «Волга» фигурировала, или «Кавказ».
А вот это было, как-то, может быть, в рамках вообще, так сказать, ежедневных сводок, да, со всех фронтов?
Со всех фронтов, совершенно верно. То есть тут нельзя говорить, что вот они
выделяли.
Об этом выделяли, да. Конечно, американцы писали про американцев, там на Тихом океане что-то произошло. Да? Вот, то есть, в принципе, но если говорить о том, когда, вот ваш вопрос, когда они стали понимать, где решается исход войны, то где-то вот середина сентября, когда начинаются уличные бои в Сталинграде, понимая, что такое Сталинград, Волга, соответственно, там ситуация на Кавказе, вот, то где-то до середины сентября Кавказ и Сталинград, они воспринимались как один фронт. А потом уже пошло отделение, отдельная оборона Сталинграда, отдельная оборона Кавказа. Вот, соответственно, где-то с середины сентября они уже понимали, где идет, где будет исход войны. Сами заголовки статей так и назывались, где решается...
Так и писали.
Прям так и писали.
Решается,
да,
судьба,
решается судьба войны. Пора бы второй фронт вообще-то открыть, раз уж там в мае 42-го там пообещали. Угу. Вот русским тяжело, давайте им чем-то поможем. Давили на правительство.
Симпатия была откровенная.
Да, коммунистические партии тоже, конечно, использовали эту ситуацию для того, чтобы демонстрации устраивали в пользу второго фронта. В принципе, технически уже это было сложно сделать, буквально за несколько недель подготовить вдруг второй фронт, а там погода и многие такие вещи влияют. Поэтому если они это понимали прекрасно, поэтому не ставили невыполнимых требований правительству, а хотя бы требовали, ну, увеличить помощь, увеличить по ленд-лизу. Вот. И сами тоже что-то делали. Они обращались к рабочим, приезжали, объясняли политику, ситуацию, просили, чтобы они там остались на час, два, три больше, и выпустили танки.
Если они связывали это со Сталинградом?
Ну, связывались с текущей ситуацией на Советско-Германском фронте. И, говоря о фронте, в первую очередь, конечно, речь шла именно о Сталинграде. Потому что более-менее каких-то активных действий, ну, кроме Кавказа, больше, в принципе, текущая ситуация под Москвой, под Ленинградом, она, в принципе, не менялась, линии фронта относительно. Поэтому уже во второй половине сентября 1942 года американцев такого, кстати, не было, у англичан это было. На имя премьер-министра Великобритании Черчилля стали поступать письма, что вот хорошо бы наградить Сталинград какой-нибудь такой британской наградой. Вот. И я, работая в госархивах Великобритании вот в сентябре этого года, там два здоровых тома, по 500 страниц каждый, ну, где-то так страниц, наверное, 50, это телеграммы на имя Черчилля. Все на Даунинг Стрит 10, давайте там наградим. Ну, кто пишет? 18-25-летние девушки, солдаты, матросы, стенографистки и так далее. Просят одного. Давайте наградим. Вы там сами решаете, чем. Вот, нам нравится идея с Георгиевским крестом. Ну, в результате сентябрь, октябрь, ноябрь идут под грифом «секретно» разговоры внутри правительства двух группировок. Там немножко раскололось правительство, мнения разные были, чем наградить Сталинград. Одни говорят, давайте военным крестом, он, в принципе, неплохо подходит под статут, Сталинград подходит, поскольку уже французская крепость Верден была за, с формулировкой за самую блестящую оборону в истории мировой, уже получила эту иностранную английскую награду. Против этой идеи высказывался Энтони Иден, поскольку она ему эта идея не очень понравилась, поскольку там крепость, а тут город. И надо придётся тогда русским объяснять, почему мы приравняли эти два по обороне, по ожесточённости.
Какими вещами занимались, да?
Тем не менее.
Причём это очень серьёзно.
Это подчёркивает значимость Сталинграда.
Это
нельзя там назвать такими разногласиями активными. То есть шел диалог.
Ясно было, что награждать надо, но спорили чем.
Вопрос о том, награждать или нет, не ставился. Это всем было понятно, что да, народ хочет, и мы с ним согласны, с этим народом. Тем более, что Черчилль, он прекрасно, даже после... Вот он, наверное, был второй человек в антигитлеровской коалиции после Сталина, который прекрасно знал ситуацию в Сталинграде. И в конкретно благодаря расшифровке кода немецкой шифровальной машины «Энигма». Я держал в подлиннике этих телеграмм. Ну, такая магия, конечно, этих документов завлекает, да, поскольку там подписи, всякие подчеркивания красными, синими, зелеными карандашами, на что делается акцент и так далее.
Это, кстати, все раскрыто сейчас, да?
Да, это все в доступе где-то с 82-го, по-моему, года. Да, по-моему, с 82-го открыто это все. Там на деле такая бирочка небольшая, open, открыта, 82-й год, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Просто научный оборот это еще как-то не очень введено. Вводится английскими историками, но в целом, говоря о войне, а акценты на конкретных сражениях, они делаются в виде небольших таких параграфов. Вот. То есть, получается, Черчилль, он прекрасно понимал, что в Сталинграде происходит, и знал, что если они сделают какую-то награду, организуют Георгиевский крест или военный крест, то им придется отвечать на вопрос. Почему военный крест приравнен к французской крепости? Не, ну, в плане то, что оборона и там ключевая, вот это да, но разные вещи. Тут фортификационные сооружения, подземные ходы, сложная система артогня. А тут просто город, причем вытянувшийся вдоль Волги на 40 километров, очень вообще не приспособлен к обороне. Ну, правда, там овраги есть очень хорошие, которые можно использовать как противотанковые рубежи, естественные. Но все равно. Вот. И кроме того, как вариант, Иден предложил Георгиевский крест. Но как на грех, как говорится, вот, они уже умудрились его подарить, наградить остров Мальта. Вот, вот, в связи с тем, что там 300 бомбардировщиков, население очень героически остров защищало. Это ключевой пункт транспортировки. Они мешали снабжению Ромеля, генерала Ромеля, корпуса африканского в Северной Африке. Тоже очень хорошую стратегическую задачу они свою выполнили. Да. Средиземноморском театре военных действий. Вот. И вот эта вот головная боль, действительно, судя по документам, чем же наградить город, думали-думали, потом стали даже кощунственные такие вещи высказывать, это в консервативной Англии, вызвали специалистов в области наградного дела, которые все эти статуты знают, вот говорят, а вот как вот думать, может быть, там бриллиантами обсыпать там какой-нибудь крест, может, был вариант в какой-то коробочке очень такой красивой, золотой.
На самом деле, это очень приятно, что вот британское правительство в разгар войны так парилось, говоря современным языком, чем наградить героический Сталинград.
Они должны были учитывать внутриполитическую ситуацию. И, кроме того...
И не уронить достоинство Сталинграда, на самом деле.
С внешнеполитической, внутриполитической точки зрения. Потом, я сейчас расскажу, чем дело закончилось. Да. Потому что развязка была гениальная. Черчилль знал, что делал. Он показал себя как тонкий политик. Вот в этом отношении. Соответственно, в общем, они... там еще был такой нюанс. Дело в том, что Георгиевский крест вручается и жителям, в том числе, тыловых районов. А они принципиально хотели не защитникам Сталинграда награду, а жителям. Тут такой нюанс.
Тоже нюанс
есть,
важный очень, да.
То есть они понимали трагедию, которая там разыгралась. Мир населения, совершенно верно. Да. Поэтому, ну, вернее, догадывались. Вот. Ни «Энигма», ни что там не показывало, что там что-то происходит, но учитывая, что город, в городе было прописано на 23 августа 1942 года 500 тысяч человек, сколько там эвакуировано население, еще вот известный волгоградский историк Павло, она подсчитала и нашла документы, что еще 250 тысяч было эвакуированных из других областей.
В Сталинграде.
В Сталинграде на 23 августа. Почему 23 августа, я напомню радиослушателям, это самый тяжелый день в истории города Сталинграда для жителей, да и вообще там для всей ситуации, поскольку в этот день 4-й воздушный флот Люфтваффе Рихтгоффена совершил массовую бомбардировку, ну, где-то 2000 самолетов вылетов совершило 700 самолетов. Ну, каждый по 2-3 раза зашел на город в течение суток-двух шла эта бомбардировка, бомбили жилые кварталы, в общем, все бомбили. Потопили энное количество судов, баржи, жилые кварталы, оборонные предприятия. Три завода мощных, Тенгасский трактор, баррикады, Красный пострадал и так далее. Сколько, ну, по официальным данным, которые потом вышли в 40-е годы, 170 человек погибло где-то так, где-то, не помню точно. Ну, конечно, это непонятно, где-то сумма. Вот. Ну, вот Павлова мы не можем подсчитать, потому что даже после Сталинградской битвы можно было посчитать по трупам хотя бы, да? Но не до того было, серьезная санитарно-эпидемическая ситуация в городе, трупы разлагаются, немецкие трупы, советских солдат, домашних животных, нужно было это все дело быстро-быстро потом убирать куда-то, потому что летом 42-го года были вспышки эпидемии холеры, вот, поэтому надо было как-то это все сделать быстро, вот, поэтому не до подсчетов было. Ну, в результате, судя по населению там, Дрездена и так далее, вот, Павлова прикинула, я так понял, посчитала, что где-то 1040 минимум погибло вот в этот день. Вот. Погибла Сталинградская картинная галерея, там много других всяких культурных ценностей, судьба которых неизвестна. Вот. То есть, если смотреть по материалам «Энигмы», то Черчилль узнал об этой бомбардировке с запозданием в 2-3 дня. Угу. Но вот это дело, ну, тоненько, где-то 10 страниц, видимо, те люди, которые дешифровкой занимались и аналитикой вот этой оперативной, то они вложили такой маленький, где-то 5 на 5 сантиметров листочек бумаги туда и написали, ну, чтобы Черчилль точно не пропустил эту информацию. Там была фраза, что Сталинград подвергся бомбардировке 23 августа. Вот там, обратите на это внимание. Ну вот, соответственно, уделялось это внимание огромное. Черчилль, конечно, в ноябре это тоже знал, и в октябре, и когда они спорили о том, что делать. Там еще один такой нюанс есть. Дело в том, что им Георгиевский крест еще нравился потому, что, насколько я понял, он присваивается в том числе посмертно. Поэтому говорить о том, что Сталинград не падет, в октябре еще нельзя было. На волоске висел город, но эта идея нравилась, потому что многим, поскольку если даже город падет, то можно и посмертно вручить Георгиевский крест, если что. Вот. Поэтому, ну, все-таки и Мальта, и Сталинград несопоставимы. Черчилль прекрасно понимал, что население Мальты и население города Сталинграда, ну, никак совсем, нельзя знак равенства. Они боялись одного, что мы ответим русским, если они вот этот вопрос зададут.
Да.
И вот, вот это привело к тому, что правительство оказалось в таком ступоре, что ли. И
какой вплоть, же они нашли выход?
Они просто решили, давайте подождем. Чем дело закончится, вот, и подумаем еще. Ну, в это время, в октябре, в декабре уже там пошла операция «Уран», окружили немецкую группировку. Понятно было, что русские победят. Понятно было, что рано или поздно эта группировка будет уничтожена. И, нужно... и уже где-то в январе снова возвращается вот этот вопрос. Так чем же награждать Сталинград? Это уже второй том, я пересказываю этого дела. Вот, там второй том, он в основном посвящен решению этого вопроса, а именно, непонятно по этим архивным делам, кому пришла первому идея. А почему, собственно говоря, мы решили наградить? По статуту не подходит. Британским орденом Британской империи даже хотели наградить. Вот, но там как-то вот много сложностей было. Поэтому решили даже, давайте новую степень британской ордена сделаем. Обсыпем его там как-то. Но тогда нивелируются другие. Ну, в общем, там много разных идей высказывалось. Они остались все там на бумаге, но поскольку они противоречат статутам, то, соответственно, решили, а давайте подарок сделаем, хороший, достойный подарок. Хорошо, какой? И там непонятно, кому пришла идея подарить почетный меч Георга VI. Вот. И там есть такой интересный документ, всего одна строчка, набрана на машинке. Good, то есть хорошо, точка. И дальше, позаботьтесь только об одном, чтобы это был достойный символ, Черчилль. То есть его теперь беспокоило только это, чтобы это был достойный символ. И вот весь второй том посвящен борьбе за то, чтобы показать русским, что вот эта победа, она ценится не только в обществе, но и в военно-политическом руководстве Англии. Поэтому...
То есть остановились на мече.
Остановились на мече.
Ну, тот самый знаменитый меч, о котором нам всем рассказывали в школе.
А когда Черчилль его вручил Сталину?
Он его вручил Сталину 29 ноября 1943 на Тегеранской конференции. Сталин его... Ну, я так смотрел, я не пойму, кто его уронил, то ли Сталин, то ли Ворошилов. Там такой нюанс есть, вырезали вот это дело. Значит, Черчилль торжественную речь произносит, что по имени, от имени правительства Англии, точнее, английского короля Георга VI, это они хотели таким образом подчеркнуть уровень понимания того, что произошло с населением города в это время. Я хочу передать вам почетный меч как в знак восхищения английского народа. А это уже подчеркивание того, что англичанин, простые граждане, человек с улицы, понимают, что тоже там произошло. У американцев такого не было. Они под бомбардировками не сидели. Да, поэтому восприятие было несколько иным. Хотя, если смотреть по газетам, оно, в принципе, достаточно точно было.
Я сейчас вынужден прервать на небольшой выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу беседу.
Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ведущий. В гостях у нас сегодня волгоградский историк Дмитрий Белов. Повторять все титулы. Но повторю, директор научно-исследовательского центра региональной истории, заместитель директора благотворительного фонда «Сталинградская битва». Говорим мы сегодня о союзниках и Сталинградской битвы. Да? Совершенно замечательный рассказ был Дмитрия в первой части о том, как английская верхушка, как английское правительство долго и решало, чем наградить Сталинград за все его подвиги. И так мы остановились на том, что решили все-таки этот меч, да,
совершенно
вручить.
Верно.
Вручили в 1943 году на Тегеранской конференции. И...
Вот
если продолжение
решение было принято, вот эту фразу, которая сказала, хорошо, но позаботьтесь, что это был достойный символ, Черчилль 23 февраля. 43-го года. Чем занимались они с февраля по ноябрь 43-го года? Они боролись за то, чтобы это был достойный символ. Сталь, из которой изготовлен клинок, из крепкой нержавеющей стали города Шеффилда, город сталелитейной промышленности. Город Сталинград, город сталелитейной промышленности и Шеффилд. Вот там, по мнению муниципалитетов, у них тоже уже были кое-какие там связи. Вот. Эта сталь изготавливает, используется для бронелистов, линкоров там и так далее. Вот. Соответственно, они выковали этот кусок стали, отдали четырем оружейникам профессиональным фирмы «Эктон», которая выковала этот клинок. Самый пожилой, 82-летний, по-моему, Том Бизли, у которого в семье 300 лет уже только тем и занимается, что куют для английских королей всякие там клинки, шпаги, мечи. То есть это человек уважаемый. Ну, там еще в свое время журналисты раструбили, что там история такая интересная была, что он тут собирался в больницу лечь, тут узнал, что меч надо ковать, он забыл про эти все болезни, вот, и, значит, выковал меч, и потом уже, значит, лёг куда следовательно. Соответственно, вот четыре этих оружейника профессиональных выковали меч. Потом меч отдали компании, которая должна была заниматься ювелирными делами.
И начали украшать камни.
Украшать там золотые головки леопардов. Это все потом вот этот камень полудрагоценный. Потом монограмма, герб короля Великобритании из золота. Потом кожа для ножен. Серебряные вставки в виде серебряных там всяких значит, звезд. В общем, очень постарались. Очень денег не жалели. Вызвали специального специалиста Лесли Дурбина, его зовут. Он сделал золотые вот эти леопардов золотых. Он служил в ВВС королевских. Под грифом «секретно» его вызвали выполнить эту работу. И потом начали отправлять. Причем тут сложно психологически было еще этим оружейникам. Их всего там было сколько? 15 человек в общей сложности, поскольку не знали дедлайн, когда вот нужно закончить работу.
Но их торопили.
Поскольку их торопили, да, но они не знали, даже месяц не говорили, потому что, ну, понимаете, да, сообщить понятно. Место, время, да, где, да, когда, да, будут, да, это да, все да, очень по фильму «Тегеран 43», вы понимаете, да, что, да, в принципе, немцы могли отследить эту информацию по этому мячу. Соответственно, в СМИ пошла информация, что вот решили мы наградить. Ну, соответственно, английские журналисты попытались какую-то информацию получить, но ничего у них не получалось, и была сенсация такая очень плохого качества, как мы сказали, чуть ли не по факсу, да, вот такое изображение, там, 5 на 2 сантиметра, вот первое изображение этого мяча. Вот. Король подписал самый лучший проект, который дал вот этого мяча профессор изящных искусств Гли. Меч изготовлен, пропорции меча соответствуют мечам времен крестовых походов короля Ричарда Львиное Сердце. Там много, да, все было сделано. Проблема состояла в том, да, что написать на этом клинке. Место, пространство, так сказать, надо чем-то его заполнить. И вот тут началось самое интересное. Я насчитал около 10 разных текстов. Угу. Там тексты
было,
есть.
Типа конкурса что-то, да, такого? Что-то,
ну,
писать.
Да, кто-то предлагал, да, какие-то лапидарные такие надписи, мужество, героизм. Вот. Но там больше половины, ну, просто это 80 не годится, поскольку они слишком длинные. Угу. А уложиться вот в текст, и поэтому... Потом, наконец-то, они родили, можно сказать, текст в муках. И, в принципе, я так понял, что вот эта надпись, сама идея, что текст должен быть такой, окончательно был отредактирован, а может быть и полностью, его автором является сам Черчилль. Угу. То есть итог подвожу. На нержавеющей стали надпись «Гражданам Сталинграда, запятая, крепким как сталь, тире, дар короля Великобритании Георга VI в знак глубочайшего восхищения британского народа».
Прекрасно.
Три раза «сталь», «сталь» я повторил, да? То есть,
прекрасно.
Но они... Но это все хорошо на русском языке звучит, а там же изначально надпись на английском была. Да. Получается, на английском языке «to the steel-hearted citizens» – «стально-сердечным гражданам». Нету такого слова, говорил профессор Минх, по-моему, русский специалист, uh-huh. который месяц потратил, чтобы слово «стально-сердечный» перевести. Uh-huh. Вот. И, в общем, он хорошо справился с задачей, он понял вот эти нюансы. Вот, и в результате, наконец-то, потом повезли этот меч, вручили его, значит, в Тегеране 29 числа. Там то ли, кстати, Сталин, то ли Ворошилов его уронил. Случайно, кстати, при передаче. Вот, надо как-то, не знаю, надо посмотреть внимательнее эту пленку. И потом уже в Кремле почему-то Будённый, а не Ворошилов, ну, чтобы не ранен... ну, может быть, чтобы не повторился, наверное, не знаю, вручил его уже делегации города Сталинграда, там мэр приехал, представитель Сталинградского горосполкома Пигаря Дмитрий Матвеевич, и он там еще 10 человек уложил.
Сейчас, извините,
он сейчас экспонируется в 8-м зале музея-заповедника «Сталинградская битва».
Там у вас в Волгограде.
Да, в Волгограде. Я там 8 лет проработал, и у меня была только одна единственная возможность его подержать в руках. Он, в принципе,
тяжелый?
Не тяжелый, нет, килограммчика так 3, наверное. Угу. Вот, а при ближайшем рассмотрении там, конечно, подреставрировать его не мешало.
Все-таки, да, возвращаясь тогда к общественному мнению, да, и к восприятию Сталинграда, еще такой вопрос, хотя вы уже затронули это. То есть, если я правильно понимаю, журналисты, ну, в первую очередь английские, получали информацию скорее, так сказать, о боевой обстановке, а вот именно о ситуации с мирным населением.
О гуманитарной ситуации.
О гуманитарной, да, ситуации информации не было.
Они, да, могли только догадываться, опираясь на опыт ковентрийских бомбардировок, uh-huh. так называемых, uh-huh. да? Вот. Но впервые во всей истории Великой Отечественной войны именно в конце января в Сталинград высадили целый журналистский десант. по-моему, 15 человек. Да. Там еще Александр Верт был.
Это уже после пленения?
Ну, там как-то вот по-разному. Паузу. Где-то, нет, еще пленение еще не произошло.
Пленение февраля.
Но их уже везли туда в конце, зафиксировать вот этот вот последние дни. И они как раз поспели в самый раз. Ну, вообще-то, я не припомню, чтобы кто-то из иностранных журналистов фотографировал Паульса. Там только наши были журналисты, корреспонденты. Там много их было, на самом деле.
Да. Но он был там.
Вот. И что вот те иностранцы, которые впервые попали в Сталинград, когда город был уже полностью разрушен, они передавали свои репортажи? Они,
да.
Они передавали фотографии?
Причем моментально.
Моментально, да?
Ну,
и с фотографиями
сутки,
тоже?
Сутки где-то были.
С фотографиями или только тексты?
Нет, фотографии, я думаю, они делали, но сами репортажи, фотографии я не замечал. Я думаю, это связано с качеством, поскольку они телетайпом или какая там технология была, они передать могли только текст.
Ну, конечно,
вот.
Да.
Нужно было пленкой. Конечно.
Да, поэтому там, видимо,
сами... Но сами репортажи были подробные, большие.
Подробные. Значит, Александр Верт, он, по-моему, еще корреспондентом Sunday Times был и BBC, радиокомпания. Вот. Вот я работал в архиве BBC, и там немножко есть об этом информация.
А только англичане были?
Американцы тоже были. Там были несколько знаменитых американских журналистов. Эдгар Сноу, вот я сейчас вспомнил. Так вот сразу я не вспомню, но их около 10 человек было, и 5 человек, они в районе Котельникова еще брали информацию, где отражали наступление Манштейна. Брали интервью у Чуйкова, брали интервью у Шумилова, вот этих наших генералов, которые непосредственно в уличных боях. Они бродили по, значит, заминированным еще улицам, они смотрели, в каких условиях живет население. Вот некоторые из них имели возможность посетить город летом. Самый такой хороший репортаж, я бы сказал...
Это уже 43-го года.
43-го, потом, да? Это еще про 43-й говорю, да. Но самый такой объемный, мне кажется, репортаж, который психологически был очень хорошо... прочувствован, это репортаж Стейнбека, знаменитого потом, писатель. Чуть-чуть попозже, через 2 года он станет лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Его,
вместе с известнейшим фотокорреспондентом, может быть, как его называют, лучшим фотографом 20 века Робертом Капой,
да,
они 2 месяца жили на площади павших борцов, вот, и снимали там все, что им... Ну, там контроль был жесткий, были вещи, которые потом забраковало НКВД, но какая-то часть фотографий, значит, была опубликована потом в журнале «Life». Он, в принципе, даже где-то на сайте висит, висят эти фотографии.
Очень
и они, если посмотреть эти фотографии, они как раз именно подчеркивают трагедию гражданского населения. Это руины, это тяжелые бытовые условия, это девушки, которые живут в фюзеляжах немецких сбитых бомбардировщиков, вот, и так далее.
Но подробности они не там, подробности там, допустим, вот этой вот знаменитой переправы, этого они не знали, конечно.
Это да? Переправы, ну, это видно было по потопленным судам, но в основном они хотели анализировать именно трагедию гражданского населения. И вот именно Стейнбек, кстати, посетив вот музей обороны, который ютился там в каком-то комнатке, он сначала в подвале центрального ЮМАГа находился, потом была отдельная комната, и там уже находился меч Георга VI, и там щит из Эфиопии от эфиопского короля Хайла Селасия, там с надписью «Героическим защитником Сталинграда». Вот. Но он посмотрел это все, и я впервые увидел иную точку зрения на восприятие вот этих всех подарков. Это единственная точка зрения, которая идет вразрез со всеми остальными. Он, насмотревшись на этих вот рабочих, трагедии населения и так далее, он пришел к выводу, что ничего лучше, как Объединенные Нации, не могли подарить, кроме какой-то там рыцарский меч, какой-то там щит. Ага. Хотя этим людям хотя бы десяток бульдозеров. Потому что они уже, еще не кончилась война, они уже восстанавливают свой родной город.
А мы сейчас еще прервемся на 2 минуты небольшую рекламу, после чего продолжим нашу программу.
Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу с Дмитрием Беловым, волгоградским историком. Говорим мы о союзниках и Сталинградской битве. Вот мы остановились на том, что Стейнбек считал, что не тем награждали город, да, в смысле, что не столько награды нужны были, сколько реальная помощь. Так вот, эта реальная помощь все-таки тоже оказывалась или нет?
Он просто не знал о существовании, конечно, и объемы ее были, да, не такие.
Это что, было все в рамках, то, что помощь, которая была, это все в рамках Ленд-лиза или была особая?
Нет, это отдельная графа, это именно гуманитарная помощь. Это сбор вещей, денег и так далее, который проходил в Англии, Великобритании, в Соединенных Штатах, Канаде, Мексике, Египте, в высокогорных районах Индии, в Китае чуть-чуть собрали. У меня есть банковские эти выписки, квитанции. Там китайцы тоже, оказывается, внесли вклад в восстановление Сталинграда. Не поверю, если кто... Вот пока вот не, сам документ не нашел. Вот, вот, потом чуть-чуть было что-то в Австралии, но в основном... На первом месте, если брать количество, да, и качество, и понимание трагедии, это Англия. На втором месте это еврейские организации Соединенных Штатов Америки. Ну, остальное там уже...
Насколько велик был масштаб этой помощи?
Тут дело в том, что есть специфика, оказывается, и очень большая, что в Англии, что в Соединенных Штатах. Дело в том, что англичане, которые насидели под кавказскими бомбардировками, под влиянием фильма Варламова «Сталинград» 43-го года, этот фильм Сталин подарил Черчиллю, Черчиллю он очень понравился, он подарил Сталину ответный фильм «Победа в пустыне». Ну, надо было как-то дипломы тоже рассказать о том, чем они там занимаются. И Черчилль написал несколько очень интересных телеграмм на имя Сталина и на имя нашего посла Майского, где очень высоко оценил этот фильм. И потом этот фильм пошел во всех кинотеатрах Англии. Вот именно с этого момента, с февраля 43-го года, и в марте он прошел, именно после марта 43-го года люди стали думать, как бы помочь не России советской, сражающейся, а именно конкретному городу. Вот с этого момента идет такой вот важный момент, что фонд помощи России Клементина Черчилля, который был основан еще в 41-м году.
Это жена Черчилля.
Жена Черчилля, да, собирала эти деньги. Потом в апреле, в мае 45-го года она приедет в Советский Союз, и за эту помощь ее наградят орденом Трудового Красного Знамени, золотым значком отличник санитарной обороны. Но это будет потом, в 45-м году. А поскольку помощь хочется оказать адресную, то нужен был отдельный фонд. Отдельный банковский счет, отдельная организация, которая будет заниматься только этим. И такая организация нашлась только в мае. Это Объединенный комитет помощи Советскому Союзу. Объединенный, потому что в него входило 5 разных других комитетов. Они как объединились, возглавлял эту контору настоятель Кентерберийского собора, один из самых почитаемых соборов, Хьюли Джонсон. Он открыл банковский счет, он через газету «Таймс» обратился к населению страны, обращение подписали личный королевский врач, несколько лауреатов Нобелевской премии, там очень Рэйчел МакРоберт, леди такая есть, которая...
Именно обращение помочь сталинградцам.
Именно Сталинграду. Поэтому был сам фонд, назывался Сталинградская... Сталинград Хоспитал Фонд, то есть фонд Сталинградской больницы. Цель собрать 75 тысяч фунтов стерлингов на оказание медицинской помощи городу. Этих денег хватило бы для того, чтобы... полностью оборудовать больницу объемом 500 койко-мест. Одна койка стоила 250 фунтов. Это не просто кровать и все, это там комплект белья, хирургические инструменты.
И они собрали эти деньги?
Они собрали в 3 раза больше к концу 43-го года. И что самое интересное, часть этой помощи...
На 3 крупных больницы, получается так.
Да. И самое интересное, часть этой помощи дошла до Сталинграда.
Да, вот хотел, что дошло, что не
дошло. И в руках я держал скальпель, который используется до сих пор.
Да ладно.
Серьезно. Ну, во всяком случае, у меня фотография 2006 года датируется.
Английский.
Да. Есть в Волгограде такая Волгоградская областная клиническая больница номер 1. Вот там был скальпель фирмы Мэрон Фелпс. Английской. Там были еще какие-то фармацевтические весы, и там что-то по мелочи.
То есть, эта помощь шла все-таки в натуре, да? То есть, шли медицинские инструменты, какие-то расходные материалы, лекарства.
Это все потом закупалось медоборудование. Вот. И что самое интересное, Майский, учитывая общую внешнеполитическую ситуацию, давил на Идена, чтобы в списке, чтобы вот эти деньги потратить для Сталинграда не согласно списку очередности, в соответствии с договоренностями, mm-hmm. а учитывая Сталинград, его значение, чтобы это вообще шло вне списка и как можно скорее.
В приоритетном порядке.
Да, Иден отказал.
Mm-hmm.
Потом mm-hmm. снова, учитывая, что Тегеранская конференция все ближе и ближе, mm-hmm. он потом согласился, когда Майский уже уехал сюда на повышение.
Насколько, Дим, эта помощь была существенна для жителей города?
Вы знаете, сначала, ну, она, конечно, дело в том, что все это высококачественное оборудование,
угу.
не было смысла размещать в Сталинграде,
угу.
поскольку все дома были настолько разрушены, что да. технически привозить это, ну, это, угу. В эту разруху, в эту антисанитарию было нельзя.
А ничего не строили?
Одна часть была распределена по наркомовским всяким больницам,
так.
вторая часть ушла по больницам в Москве, Ленинграде,
угу.
Что-то есть в Ростове-на-Дону.
Угу.
Вот Клементина Черчилль специально приезжала, кстати, сюда, в СССР, чтобы именно взять шествие над Ростовом-на-Дону.
Угу.
Там же конкуренция пошла между Объединенного комитета помощи Сталинград, объект помощи, а у нас Россия, ну, как-то... Вот, дайте нам
надо,
город.
Туда надо, туда
а Ростов,
надо,
он не да. сильно пострадал, там,
да.
кстати, до сих пор сохранилось, там даже мемориальная доска висит, что здесь вот эту помощь оказывала Клементина.
Угу.
Вот, соответственно, англичане делали таким образом упор на восстановление медицинской сети города. Вот. Ну, у нас больница имени Ильича в Краснооктябрьском районе, вот она получала эту помощь. Всего где-то около 200 коек, я насчитал, это максимум. Причем самое интересное, что с чего вообще вся эта история началась, в чем, так сказать, поэзия этого научно-исследовательского труда состоит. Дело в том, что все это на уровне слухов находилось 10 лет назад. 2-3 специалиста мне говорили, да, что-то там они присылали. Это в Волгограде специалисты очень начитанные.
Даже они не знали.
Они, ну да, что-то там было, да, вот я вот помню, что-то такое. Вот. И вот в фондах музея Панамско-Ленинградской битвы лежит огромная деревянная мемориальная доска. Килограммов, наверное, 30 весит, наверное. Вот. Ее нашли в строительном мусоре в 68-м году шофер Волгоградской областной клинической больницы номер 1. Там есть три пластины медные. На английском, русском, как потом я нашел в Сталинградской правде, древнекельтском языке. Это уэльский язык.
Угу.
Вот, и там надпись такая есть. Это палата больничная, оборудована на средства, пожертвованные жителями города Низ. Западный уезд Великобритании, во славу Божью, и как дань закаленным сердцами защитникам Сталинграда, память о непоколебимом мужестве, которых никогда не умер, 1944 год. Вот, если честное доказательство, что что-то было. Я написал вниз, в библиотеку. Они, конечно, да ну что вы, мы, где Сталинград? Но они сказали, но мы найдем. И можете себе представить, какая была гордость у этого провинциального города,
угу.
что и мы внесли вклад в развитие
в помощь
Сталинграда. Вот. Потом этот список городов у меня расширился, и я насчитал сейчас 292 города и поселка в Великобритании только одной, которые внесли вклад в оказание помощи Сталинграду. Вот. И...
А как долго вот эта адресная помощь? Ну, 43-й год, понятно.
До 45-го победа. Включительно.
То есть продолжалось.
Да, да.
А потом уже с 45-го года они помогали восстановлению города? Англичане,
там
американцы?
Уже отношения с Англией у нас...
Да, то есть там
уже
внешнеполитические война. Ситуации?
Да. Уже вот американская помощь шла до 46-го года, до эпохи маккартизма. Да. Там вот немножко другая ситуация была. Там откликнулись и понимали трагедию населения еврейские организации. Всю помощь взяли на себя американский биробиджанский комитет, сокращенно Амбиджан. Комитет занимался тем, что оказывал гуманитарную помощь биробиджанским евреям. Вот, решение еврейского вопроса участвовало еще до войны.
Угу.
Вторая их такая деятельность – это сбор часов для Красной Армии. Они там чуть несколько миллионов часов собрали.
Ничего себе.
Вот. То есть Илья Оренбург даже пишет в своих воспоминаниях, что для слова «Сталинград» у американцев вызывает такой условный рефлекс снять свои часы
и
подарить тому, кто сказал слово «Сталинград». Прям вот такая фраза. Условный рефлекс, очень так точно он сказал. И третья уставная деятельность их была – это шефство над детскими домами Сталинградской области. Там был такой детский дом «Серебряные пруды», выдуман. Он выдуман, я там год потратил, чтобы доказать, что это детского дома не было. На самом деле, это собирательный образ трех детских домов – Арчединский, Нижнесирский, Дубовский. Вот. И я встречался с детьми, сейчас они уже на пенсии, которые самое светлое воспоминание их детства – это туфельки, это какао, это сгущенка,
это именно американская тушенка,
американская помощь, да. Вот поскольку организация еврейская, мне не составало сложности узнать, так сколько же объем помощи был, 103 тысячи долларов, все подсчитано, все. Но самое интересное, что почетным президентом этого комитета был Альберт Эйнштейн, известный физик.
Чаплин,
совершенно верно. И Леон Фейхтвангер, и много других известных
людей. К сожалению, просто приходится нам завершать нашу программу.
Было очень интересно.
Спасибо Дмитрию Белову. Хорошо. До встречи через неделю. Но я думаю, что мы встречаемся не последний раз.
Спасибо.
Спасибо.
Цена победы.